Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. Вы знали, что картина «Девочка с персиками», ставшая визитной карточкой Валентина Серова, создавалась, когда живописцу было всего лишь 22 года. 5 декабря 1911-го непревзойденный портретист ушел из жизни. И сегодня поговорим о характере классика Валентина Александровича с кандидатом искусствоведения, старшим научным сотрудником Государственной Третьяковской галереи, заведующей отделом живописи второй половины XIX – начала XX века Ольгой Отрощенко. Ольга Дмитриевна, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, почему среди коллег-передвижников Валентин Серов стоял особняком и почему его стремление запечатлевать радость, как он сам выражался, было не вполне понято коллегами по цеху, если можно так выразиться?
Ой, какой вы мне большой вопрос задали, очень сложный. Он все-таки относился уже к передвижничеству последней волны, хотя передвижничество как объединение существовало до 1923 года. Но это уже был совершенно другой этап передвижничества. Серов вступил в это общество уже зрелым художником, и я не могу сказать, что он был там принят на все пять. С молодыми художниками старые передвижники сходили в некие такие сложные отношения. Они не понимали многого в их искусстве, их стремления к совершенно новой живописи, к новым методам художественным, к новым темам, и очень часто возникали даже конфликты. Вот, например, когда Серов, ему уже тогда было не 22 года, 23, и написал «Девушку, освещенную солнцем», а эту картину приобрел Павел Михайлович Третьяков, то многие передвижники были чрезвычайно возмущены этим обстоятельством. Им было непонятно, почему Павел Михайлович, который до этого покупал русский реализм, картины известны как раз передвижников старшего поколения, и вдруг приобретают эту, на их взгляд, совершенно порочащую реализм вещь. Но Павел Михайлович приобрел картину, и не только эту. И когда увидел «Девочку с персиком», он сказал, что большая дорога лежит перед этим художником. Вот, а второй вопрос вы меня задали по поводу радости в жизни. Да,
да. Да. Ведь это он вот говорил, что очень отрадное хочет
очень
писать.
Очень отрадное, да. И это была уже, конечно, новая волна в живописи, в искусстве. Об этом и Коровин мечтал как-то параллельно. Он тоже в своих записях, в дневниках писал о том, что хочется ему красоты, радости, и потом все его творчество было пронизано этим ощущением рая на земле. Вот, собственно, его такая лучезарная живопись об этом говорит. А Серов к этому приходит в 87-м году. Вот как раз накануне «Девочки с персиками», когда он путешествует по Италии, будучи в Венеции, в этом прекрасном городе, который его совершенно очаровал, под впечатлением живописи художников итальянского возрождения, он пишет своей супруге, будущей тогда невесте Ольге Федоровне, что вот его потрясла эта живопись, и он тоже хочет быть таким же свободным и открытым, он хочет также беззаботно жить и хочет, чтобы в его живописи было вот это чувство радости. И мало того, он утверждает, что именно этим он и будет заниматься, именно к этому он будет стремиться, к тому, чтобы вот это отрадное, он даже слово называет отрадное, было пронизано искусством.
Его первый биограф, искусствовед и художник Игорь Грабарь пишет следующее. «Я сказал Серову о перевеске его картины, ему захотелось на нее взглянуть». Это уже мы говорим о «Девушке, освещенной солнцем», когда она была в Третьяковской галерее, уже была перемещена с самого верхнего ряда ниже, чтобы ее можно было лучше рассмотреть. И вот когда мы пришли в ту комнату, где она висела, и остановились у девушки, освещенной солнцем, он долго стоял перед ней, пристально ее рассматривая и не говоря ни слова. Потом махнул рукой и сказал, не столько мне, сколько в пространство. Написал вот эту вещь, а потом всю жизнь, как ни пыжился, ничего уж не вышло. Тут весь выдохся.
Он не выдохся. И я даже не знаю, может быть, это даже и не кокетство. Дело в том, что вот так он был устроен, что он не мог останавливаться на достигнутом результате. А вот эта работа, освещенная солнцем, девушка, освещенная его портрет его кузины, это как бы пик, я бы даже сказала, его увлечения не только темой отрадной, но и импрессионизмом. Хотя импрессионизм я здесь беру в кавычках. Вообще для русского художника импрессионизм – это понятие достаточно сложное, сложная. И как он развивался, этот русский импрессионизм, это тоже особая тема. Но вот Серов как-то по диагонали задел это явление, но он шел своим собственным путем, так же, собственно, как и Каруин. Хотя у Каруина было больше влияния западноевропейского импрессионизма, но тем не менее, вот «Девушка, освещенная солнцем», написана, эффект импрессионистический, а написана совершенно другим образом, нежели так, как работали импрессионисты, французские, я имею в виду. Кстати, Василий Дмитриевич Поленов, в доме которого часто бывал Серов, это было связано и с тем, что объединял художников молодых сам Поленов, и то, что они вместе общались в мамонтовском кружке, вот он задавал вопрос, как так, как это может случиться, что при такой кропотливой, многослойной живописи, а если мы подойдем к работе, мы действительно увидим, что она написана многослойно, один слой положен на другой, столько лессировок, столько красочных слоев, но, тем не менее, создается впечатление, что она написана как будто а-ля прима на одном дыхании. И вот этот дар особый. И, конечно же, это чувствовал и понимал сам Серов, и поэтому так высоко оценил ее эту работу. Но, в принципе, через несколько лет он ставит перед собой другие задачи и с блеском их разрешает. Дальше он опять ставит задачи и опять их с блеском разрешает. И так вплоть до своей смерти, которая настигла его внезапно, он пишет последние вещи. Ну, чем, допустим, портрет Орловой уступает «Освещённый солнцем»? Да ничем, просто он написан совсем по-другому.
А что касается подлинного творческого экстаза, как без этого могли создаваться работы, которые мы имели удовольствие видеть на выставке, которую устраивала Третьяковская галерея к его 150-летию?
Просто разные пути у художников. Кто-то пишет под впечатлением, вот, собственно, импрессионисты получили название «впечатленцами», потому что это все под впечатлением. Серов не считал себя импрессионистом. Он, чтобы даже написать портрет, ему приходилось сначала напрячь себя настолько, чтобы понять, почувствовать человека, передать его и найти совершенно новую конструкцию, композицию для этого портрета. Поэтому он говорил, что любая работа, любой портрет для него мучительная болезнь. И когда он его заканчивал, любой портрет, а работал долго, вот это несчастное, которое мы уже вспоминали, «Освещённый солнцем», составалось на протяжении всего лета, 3 месяца, пока он совершенно не замучил свою кузину, и она уже сбежала в Петербург. Орлову, если мы вспомнили ее, он писал на протяжении 100 сеансов. Он за ней гонялся по всей Европе, когда она переезжала из города в город. Он ездил, чтобы улучшить какую-то минуту и еще взять, написать этот портрет. Он многих писал долго. Вот Юсупов говорил, что я то полнила, то худела, он все пишет и пишет. То есть он добивался, он проникал в человека. И вот когда мы будем сравнивать, если мы будем сравнивать портреты, у нас же ведь очень сильная реалистическая школа портрета, да, и Карамской, и Перо, и Репин, и вот Серов. Мы же видим, что серовские портреты, они совершенно иные. И вот чтобы проникнуть в характер человека, для этого уходило очень много и времени, и сил, и ума. И поэтому я и говорю, что этот человек не на одном впечатлении создавал работы, а он делал это напряженно, включая все свои ресурсы, интеллектуальные в том числе.
Вот он сам говорил: «Я, внимательно вглядевшись в человека, каждый раз увлекаюсь, пожалуй, даже вдохновляюсь, но не самим лицом индивидуума, которое часто бывает пошлым, а той характеристикой, которую из него можно сделать на холсте». Он был, естественно, как любой великий мастер, мне кажется, глубоким психологом. Может быть, психолог – это не лучшее слово, знаток душ человеческих. Не зря же даже о его портрете Николая Лескова были отзывы, что он сумел уловить в нем то, что никто до него и после, очевидно, не мог запечатлеть.
Он увидел страх смерти в глазах Лескова. Тот страх, о котором Лесков боялся себе признаться. И вот этот молодой, ему тогда еще даже 30 не было лет. А он это увидел, как молодой Толстой, в общем-то, пишет в ранних произведениях, а уже тем смерти везде присутствует. Так и тут. И когда он изобразил Лескова, и Лесков увидел этот портрет, он был просто напуган. И когда портрет оказался на передвижной выставке, он спросил кого-то из своих близких, в какую раму он меня поместил, и когда узнал, что это темное, он сразу все понял, это некролог. Вот. Вот что людей пугало. У Серова была вот как раз эта особенность увидеть то, о чем человек не хотел говорить. А спорить с ним было бесполезно. Об этом тоже Грабарь пишет, что он мог сказать, что я не буду вас писать. Почему? Потому что вы мне не нравитесь. Понимаете, он не салонный художник, ему не деньги были важны, а ему должен был вот именно получить вот этот импульс творческий от человека, которого он видит перед собой. Вот мне понравился ему Нобель, так мучился он над этим портретом. Правда, портрет был прекрасный, получился все-таки, да? Серов был независимым человеком, совершенно такой внутренне свободной творческой личностью. И он не мог себе представить, чтобы кто-то мог сделать ему замечание. Дело в том, что Серов писал несколько портретов Николая II. И на последнем портрете, который, кстати, где-то в европейском частном коллекции находится, мы его даже не смогли на выставку привезти, найти и показать. Вот как раз во время написания этого портрета подошла императрица Александра Федоровна, взглянула на него и сказала, что вы не совсем правильно изобразили вот часть скула, ей не понравилось, как изображено лицо, и нужно здесь чуть-чуть поправить. И вот это вывело Серова в такое состояние, в общем-то, возбуждения чрезвычайного. Он сказал, ну, раз вы знаете, как надо поправить, вот вам кисти, и дописывайте. Развернулся, ушел, и все. Больше уже не было никаких сеансов, работа оказалась неоконченной. И потом, когда Николай II хотел все-таки привлечь, он очень любил творчество этого художника, и через Дягилева пытался сделать вот этот вот акт примирения, ничего не получилось. Серов сказал, я в этом доме больше не работаю.
То есть, удивительная прямота.
Ну, я не знаю, здесь можно ли это назвать прямотой. С одной стороны, может быть, эта ситуация его не очень характеризует. Понимаете, все-таки, ну, это говорит о его характере. Тем более, действительно, если посмотреть на этот портрет, там у нас есть фотография, там действительно он был в процессе, его нужно было поправить, это ясно. Но почему его так возбудило вот это вот замечание? Это трудно сказать, но бывало такие случаи. Поэтому, когда мы читаем о Серове очень восхищенные отзывы, допустим, Горбаря, мы можем прочитать и другие совершенно отзывы, допустим, князя Щербатова, который критикует Серова вот за эти как раз некие странности в его характере, за его невоздержанность в какой-то степени. А Бенуа, наоборот, восторгается, потому что вот в этом немногословии, вот в таком отношении правдивости, он видел в нем совесть. Он говорил, это совесть мира искусства, потому что ничего мимо него пройти не может. Он все объяснит, скажет, хотя даже иногда полунамеком. Даже так, как он опустит вниз глаза или подернет плечом, или вообще ничего не скажет, но по выражению его лица будет понятно.
Друзья характеризовали его вид как унылый, зачастую флегматичный. Его описывали как великого молчальника. Это выражение принадлежит его другу Федору Шаляпину.
Абрамцев подарила очень много друзей. Это почти все члены Абрамцевского кружка. Их огромное количество, да, известных художников. Они все были близки Серову, и они все с огромной любовью к нему относились и относились к нему как к великому мастеру. А уж если говорить о семье Савы Ивановича Мамонтова, то здесь вот такая была взаимная любовь. Елизавета Григорьевна Мамонтова заменила практически Серову мать. И в письмах мы это читаем, что он к ней относился как к матери своей, потому что вот то тепло, ту ласку, которую он недополучил от своей родной матери в детстве, он получил от Елизаветы Григорьевны. И, собственно, вот эта среда его формировала. А это была очень культурная среда, образованная. И поэтому, когда он потом уже переходит познакомиться с художниками петербургскими, входит в мир искусства, чисто если говорить идеологически, по художественной платформе, он несколько выбивается из этого содружества. Его талант иной. Но по своему духу, по своему характеру, по своему отношению к искусству он был близок им. И среди них было очень много друзей, и Дягилев, и Бакст, с которым он ездил в Грецию, и, конечно, Бенуа, который написал о нем прекрасные статьи. И при его жизни, ведь, собственно, Бенуа один из первых стал говорить о том, что Серов – это гениальный художник. И когда была выставка устроена в Риме в 11 году, и там был особый зал оформлен с работами Серова, Бенуа тогда же написал в статье, уж кого короновать на Капитолии, так это Серова. Вот, поэтому, конечно, же, он был счастлив, что его окружали такие интересные личности, и которые к нему относились с огромным вниманием и любовью. Поэтому, когда умер Серов, для всех это была трагедия. И все просто не знали, что дальше сказать, потому что для них он был олицетворением настоящего творчества, совестью, с талантом. Все, что вкладывается в понятие художник настоящий, вот все это они видели в Серове.
Все, чего я добивался, это свежести, той особенной свежести, которую всегда чувствуешь в натуре и не видишь в картинах. В годовщину со дня смерти Валентина Серова, непререкаемого авторитета среди мастеров своего времени, мы беседовали в эфире «Радио Спутник» с Ольгой Отрощенко.
Интервью на «Радио Спутник».